информационный портал siapress.ru.
Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Мы продолжаем пятничную парламентскую сессию на siapress.ru. И у нас в рубрике «Особое мнение» вновь депутат Госдумы, уже другой партии и фракции, Вячеслав Николаевич Тетёкин. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые читатели, зрители, слушатели.
Да. Ну, давайте пообсуждаем вот по классической схеме. Вот один из наших читателей спрашивает, какие законотворческие инициативы с вашим участием были приняты, ну и в частности, голосовала ли ваша партия за существующий капремонт и его объемы. Вот такой формат.
Что касается законотворчества, то я бы разделил нашу деятельность на две части. Первая – это те законопроекты, которые мы выдвигаем. И вторая тема – это те законопроекты, которые мы выдвигаем и которые проходят. Угу. Самое главное ведь не выдвигать закон, а чтобы он прошел. Так вот, в этом смысле возможности оппозиции, к великому сожалению, в нынешнем российском парламенте крайне ограничены. Почему? Чтобы ваши слушатели и читатели понимали, как работает этот механизм, нужно знать о том, что в парламенте 450 депутатов. Обычные законы, неконституционные, принимаются обычным большинством. То есть нужно 226 голосов для того, чтобы прошел закон. А для того, чтобы он не прошел, нужно, чтобы было меньше, чем 226 голосов. Единая Россия, правящая партия, располагает 236 голосами. То есть они гарантированно проводят любой закон.
Но если у них партийная дисциплина железная?
У них железная партийная дисциплина, они гарантированно проводят любой закон, и столь же гарантированно они не позволяют пройти тому закону, который они не считают нужным пройти. То есть, как бы мы ни кричали, как бы мы ни убеждали, какие весомые аргументы мы ни проводили бы, если принято Единая Россия и те, кто стоят над, за ними в виде администрации президента, если они решили, что этот законопроект не должен пройти, он не пройдет. Например, вот хорошо известный закон об образовании. Шла страшная битва вокруг этого закона, потому что объединилась КПРФ, родительская общественность и учительская общественность. Все говорили, что в том виде, в котором правительство выкатило этот законопроект, его принимать нельзя. Он приведет к катастрофе.
А в чем там суть? В чем суть закона?
Ну, коммерциализация раз, сильнейшая коммерциализация, сокращение числа учебных заведений. И самое главное, изменение самой психологии и методики обучения с точки зрения сокращения математики, физики, химии, биологии. Угу. То есть деинтеллектуализация нашего образования. Так. Введение вот этой самой пресловутой бабы ЕГЭ, это, кстати, угадайки. Угу. То есть сопротивление было со стороны не только КПРФ, но и родительской, учительской общественности. Страшное. И тем не менее они провели этот закон. И точно так же с нашими законами, которые мы предлагаем, которые в интересах общества, в интересах страны. Единая Россия говорит, что нет, ребята, это вам даст какую-то фору, так сказать, в глазах избирателей. Ну, они, разумеется, так не говорят, находят, так сказать, какие-то обходные пути. Тем не менее, был парадоксальный случай вот со мной недавно, буквально на прошлой неделе. Я выдвинул поправку к закону о рекламе, в которой, согласно моей поправке, запрещалось использование образов медработников для пропаганды лекарств. Почему? Потому что сейчас запретили пропаганду или почти запретили, возвращается алкогольных напитков и табака. Но появилась новая напасть. Вы когда включите телевизор, увидите, что идет какой-то колоссальный напор лекарств, никому неизвестных, не тестированных, не проверенных, не апробированных, не лицензированных. И каждый раз их рекламируют с применением образа медицинских работников. Это вовсе не обязательно врач, это сплошь и рядом актер, который играет
врача. Ну, естественно.
Естественно. Да, разумеется. Я потребовал, чтобы в законе было прописано о том, что должно указываться фамилия, отчество, должность, квалификация рекламодателя, кто за это выступает. Значит, я вношу и одновременно запрет на использование образа детей. Почему? Потому что ребенок, вот сейчас он больной, несчастный, а вдруг он здоровенький, так сказать, естественно, мамаша бежит в аптеку и покупает это лекарство, не понимая о том, что это может быть и пустышка совершеннейшая. Я вношу этот законопроект. Большинство коллег, имеется в виду из других фракций «Справедливой России», ЛДПР, они поддерживают этот закон. «Единая Россия» выступает против. И тут я им напоминаю о том, что Владимир Владимирович Путин, глава государства, буквально несколько месяцев назад жестко потребовал, так сказать, внести изменения соответствующие для того, чтобы прекратить вот это безудержное навязывание населения вот этих различных сомнительных препаратов.
Так.
То есть лидер Единой России, моральный лидер Единой России, говорит то же самое, что и говорю я. И тем не менее Единая Россия голосует против этого закона. То есть у них, конечно, это нужно было видеть, но как же это ограничение свободы рекламы, свободы коммерции, так сказать. Вы препятствуете развитию свободы торговли. Нет, ребят, мы о другом говорим. О том, что существует алкогольная, табачная мафия, существует фармацевтическая мафия, которая навязывает населению эти лекарства, в том числе через безудержную рекламу. И Путин, лидер, моральный лидер «Единой России», обратил внимание на эту опасность. Он призывает к тому, что ограничить это. И тем не менее, «Единая Россия», повинуясь неким сигналам, так сказать, отнюдь не от самого Владимира Владимировича, голосует против. Вот как работает, к сожалению, механизм. Когда не только общество требует этого, но даже глава государства требует этого. И тем не менее, законопроект, вносимый в оппозиции, встречает вот такое сопротивление.
Ну а что из того, что вы предложили, и это было принято на Думе?
Ну, иногда, так сказать, для каких-то показательных целях, возьмем тот же закон об образовании, мы сейчас внесли новый проект закона «Образование для всех», которым как раз мы пытаемся устранить те недостатки, которые все-таки сохранились в предыдущем законе об образовании. Какие-то элементы иногда пропускают, но когда просто здравый смысл требует внести соответствующие изменения. Но ничего фундаментального, так сказать, оппозиции просто не разрешает. Бывает даже по-другому. Мы вносим некий законопроект, который действительно отвечает потребности населения. «Единая Россия» отбрасывает этот законопроект. Но месяц через два практически тот же самый законопроект, немножко переформулирует, выкатывается в повестку дня, его принимают дружно. Но мы видим, что это наш законопроект. А он мне говорит, нет, авторы – это «Единая Россия».
Ну, об этом вот буквально пару часов назад тоже рассказывал один из ваших коллег. Ну, видимо, да. Видимо, значит, так оно и есть. Вот... Что касается вопросов о капремонте, тут просто еще один вопрос был. Вы же знаете, да, что у нас вот сегодня был официально уволен директор Югорского фонда капремонта,
да,
Макаров,
да,
вот, который там начислил себе 10 миллионов рублей зарплаты, при условии, что как бы фонд, скажем так, не сработал идеально, мягко говоря, в прошедшем году. И вот спрашивает Наталья Мошкина, один из наших читателей, не надо ли временно приостановить взносы на капремонт, может быть только в нашем округе, может быть по всей России, чтобы обдумать, передумать этот закон и уже как-то в усовершенствованном виде его там перезапустить.
КПРФ, наша фракция в Государственной Думе, она категорически против этого закона, конечно, потому что это еще один элемент чистейшей воды обдираловки, и эта лавочка продолжается бесконечно.
Вы против именно закона или вот как бы...
Против закона самого,
да.
Мы против закона. Мы против
ремонтировать-то того, надо.
Ремонтировать нужно, но всегда закладывалось... средства на амортизацию, на ремонт, в квартирную плату. То есть это не есть нечто такое, что вот не было выделения специальных средств, так сказать, на капремонт. И вдруг правительство схватило за голову, говорило, как же так, у нас нет денег на капремонт. Да они всегда существовали, в квартплате включались. Но по-прежнему та же самая квартплата продолжает взиматься, она растет. И одновременно еще один тот же самый налог. То есть происходит примерно то же самое, что сейчас с дальнобойщиками, против чего они протестуют. Они платят уже за ремонт дорог в виде транспортного налога. Они платят за ремонт дорог в виде акциза на топливо, причем очень приличного акциза на топливо. И тут им впаривают еще третий налог уже конкретно на ремонт дорог.
У них еще система GPS есть.
GPS еще, ну это еще за их счет, дополнительные платежи и так далее и тому подобное. То есть они платят за одно и то же три раза. Они этим возмущаются, говорят, ребят, подождите, транспортный налог мы платим, акцизы на ремонт дорог мы платим, и теперь вы нас за то же самое требуете, что мы платили третий раз. То же самое происходит с капремонтом. Уже это включено, расходы, так сказать, закладываются в квартирную плату, расход на капремонт. Так еще дальше пошли. Сейчас за то, что электропроводка входит в здание, так сказать, в помещение, пользуешься электричеством, не пользуешься электричеством, заплати что-то вроде арендной платы. То есть правительство сейчас проявляет какую-то исключительную изощренность в поисках средств, способа залезть в карман налогоплательщика. Но буквально каждый день что-то новое изобретают. И это безостановочный процесс, я боюсь, потому что у них огромная дыра в государственном бюджете, возникшая по их собственной вине. И сейчас они пытаются залатать эту дыру путем дополнительного изъятия денег из без того тощего кармана налогоплательщика.
Ну вот, а как вам идея правительства о том, чтобы повысить на 2% налоги, ну, социальный налог, для того, чтобы эти 2% перечислять для спасения Пенсионного фонда Российской Федерации?
Подождите, ребята, куда вообще девался Пенсионный фонд? Когда строили вот эти роскошные здания, помещения этих пенсионных фондов, которые поражают свою роскошью, так сказать, которые выглядят как дворцы из стекла и бетона, вы как-то не обращали внимания на нецелевое расходование этих денег, гуляли. А сейчас прослезились, деньги кончились. И сейчас вы фактически еще дополнительный налог берете. Вы, значит, не умеете управлять денежными средствами, которые в вашем распоряжении находятся. И почему 2%? И почему завтра не окажется, что они потребуют 5 или 10%? Давайте, пусть народ проявит солидарность со своими пенсионерами.
Это же удобная позиция, на самом деле.
Конечно, конечно. Рятуйте, люди добрые, так сказать. Вот несчастные пенсионеры страдают, давайте мы всех работающих обложим дополнительным налогом. Ребята, вы возьмите налог, прежде всего, со сверх богатых. Это то, о чем мы кричим на каждом углу. Почему Абрамовича, так сказать, яхта 180 метров длиной, так сказать, поражающее воображение, стоит, по-моему, $500 миллиардов, так сказать. Попросите господина Абрамовича, чтобы он поделился этими средствами, сразу залатаете эту дыру в вашем бюджете. Одна-две этих самых яхты, которые перекрывают все ваши потребности в социальных выплатах. Почему оказалось так, что у этого джентльмена деньги есть, но с него никакие сверхналоги на сверхдоходы не берутся? Во всем мире берут налог 35, 40, 50, а кое-где 65% со сверхбогатых. Если американец выиграет в лотерее $1 миллион, все кричат о том, что он выиграл $1 миллион. Но никто не кричит о том, что на руки он получит всего 350 тысяч. Почему? Потому что с него возьмут 650 тысяч налогов. У нас нет. 13% на всех. Абсолютно категорически неверно. То есть есть деньги, есть возможность не накладывать дополнительный налог. Обложите сверхбогатых налогом, как это делается во всем мире. Верните монополию на производство спирта, как это делается во всем мире всегда. Табачные изделия то же самое. Вот они, живые деньги. Живые деньги немедленно совершенно. Нет, давай опять с населением будем драть.
А все-таки вот по капремонту что делать? То есть сейчас вот спросили, что может быть приостановить, переделать, передумать.
Ну, наше первое требование, то есть программа минимум, программа максимум, наше первое требование вообще отменить этот самый налог на капремонт. Отменить. Это первое. Второе. Значит, если правительство, ссылаясь на какие-то необыкновенные трудности, так сказать, вот, кричит о том, что ну вот отцы родные, так сказать, вот труба прохудилась, а денег ну категорически в казне нет на это. Хорошо, но есть у вас деньги. Поэтому 85% за счет государства, 15% на счет населения. И освободить от выплат вот этого налога людей сейчас 80, старше 80 лет, старше 70 лет. Если вы говорите о том, что капремонт...
Ну, сколько у нас там? У нас
на 30 лет он...
Мужчины, по-моему, у нас меньше 70 живут, а женщины 74.
Ну, о чем разговор? Да, насколько я помню. Если нам говорят о том, что капремонт в течение 30 лет, ну, до 100 лет мало кто доживает. Но освободите людей старше 70 лет. Ну, это как полумера, на самом деле, освобождение. На самом деле, нужно, чтобы государство вернуло себе обязанность осуществлять капремонт. А то спихнули на население. Ведь поразительное в чем заключается? Ведь никто не помнит о том, что когда население подталкивали к приватизации жилья, в законе было предусмотрено о том, что приватизация осуществляется после того, как государство произведет ремонт капитальных этих самых зданий. Государство ушло тихонечко из этого. Никакого капитального ремонта перед приватизацией не происходило. А сейчас народу говорят, так вы теперь собственники, давайте сами платите за капремонт. А что же вы, отцы родные, так сказать, раньше-то не отремонтировали, когда у вас было бездна денег, когда золотой дождь падал с небес в виде сверхвысоких цен на нефть? То есть государство не выполнило свои обязательства перед населением, и сейчас хочет очередные три шкуры драть с этого самого населения, пытаясь как бы залатать собственные прорехи.
Да, хорошо. А вот смотрите, один такой аспект. В январе вышло несколько таких знаковых международных уже вещей, они касались отношения вот Запада персонально к Владимиру Путину, к президенту. В частности, речь шла о том, что там был выпущен доклад английского судьи по поводу дела Литвиненко, о том, что Путин был как минимум в курсе, а как максимум санкционировал убийство Литвиненко. Вышел американский фильм о том, что там про тайные богатства Путина он назывался, да, где представитель Белого дома напрямую говорил, что да, президент России связан с коррупцией. Как вы думаете, что это? Это Запад пытается окончательно порвать с Россией, или он, наоборот, стимулирует Россию на какие-то переговоры, но уже там, ну, более предметного характера? То есть что это все означает, по вашему мнению?
Да я бы определил одним простым словом. Это шантаж. Самый примитивный такой шантаж, что если ты не будешь вести так, как нам хочется, так сказать, мы достанем все скелеты из, из шкафов, которые у нас там запрятаны.
Значит, они есть, скелеты, если их будут доставать.
Мы достанем эти скелеты, а вот есть ли эти скелеты, они достанут эти скелеты. Вот тот же Литвиненко, так сказать, это типичный скелет из шкафа, это дохлая утка. Ну, все, кто маломальски разбирается в этих делах, уж давно сказали, что, конечно же, ни при чем тут эта самая российская спецслужба, и Путин ни при чем. Там больше, чем достаточно доказательств, которые, как минимум, делают сомнительные версии англичан о том, что его, так сказать, бывшие сотрудники ФСБ, так сказать, контрапупили. Да нет, конечно. Если он, этот самый Лисвиненко, наследил радиоактивным полонием своим за два дня до встречи с Луговым, так сказать, ну, ребят, так вы расследуете, откуда полоний-то взялся. Почему возникли следы радиоактивного? Активно, еще до встречи с Луговым.
А кто на этой планете из, ну, скажем так, не очень богатых, не очень сильных мира сего в состоянии добыть полоний на 27 миллионов долларов для того, чтобы что-то сделать?
Да, английские спецслужбы вполне в состоянии.
То есть это они сами подставили.
Ну, я не могу утверждать это полностью, хотя, значит, англичане работают всегда сильно, мощно и защищенно, но с уважением относиться к английским спецслужбам. И такого рода грязных дел они не чураются. Ну, собственно говоря, это не камешек в их огород, так сказать, на то это функция спецслужб, так сказать, защищать интересы государства некими такими нетрадиционными средствами. Вот. Поэтому я думаю, что вот точно так же, как в случае с разрушением вот этих башен Всемирного торгового центра, так сказать, в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, там внутренние силы работали, никакие там не арабские террористы над этим стояли. Командная система находилась внутри Соединенных Штатов. Ну. И в случае с Литвиненко примерно то же самое. Решение принималось в Великобритании.
Ну ладно, хорошо. Давайте мы предположим, что вот это ваша... Ну, я считаю, что это конспирологическая версия, но тем не менее.
Да нет, она наиболее естественная. Больше я вам скажу простую вещь совершенно, что наши спецслужбы где-то с конца 50-х годов уже прекратили заниматься устранением политических соперников. Они прекратили вот это вот, так сказать, физическое уничтожение. То есть у нас даже традиции такой нет, нет такой системы. Ну, это не, наших, не в традициях наших спецслужб, скажем так. И вдруг тут ни с того, ни с сего вот таким вот грубым способом для того, чтобы как можно сильнее наследить, ну, фарс, ну, чистейший воды фарс. Ну, мы насмотрелись на эти фарсы, просто я не берусь обсуждать, настолько уши торчат, так сказать, иностранные уши в этом деле, что дальше ехать некуда.
Вот давайте про иностранные уши. Один из наших читателей спрашивает, как вы прокомментируете заявление директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенанта службы внешней разведки в отставке Решетникова Леонида Петровича, что революцию в России большевики устроили с помощью и на деньги США, Сталина американцы, значит, ну, в общем, они ему там очень сильно помогали тоже там для того, чтобы столкнуть его там в итоге с Гитлером и так далее, и так далее. Тоже классические иностранные уши. А как вот вы эту версию можете прокомментировать?
Я с большим уважением отношусь к Леониду Петровичу Решетникову и к РИСИ, который нас возглавляет. Но в данном случае, мягко скажем, так сказать, очень странно выглядит это заявление. С тем же успехом можно было сказать о том, что на английские деньги или американские деньги устроили Первую мировую войну для того, чтобы создать предпосылки, экономические и политические предпосылки для победы большевистской революции. Почему? Что лежало в основе революции 17-го года, февральской, затем октябрьской революции? Вовсе не интриги иностранных спецслужб, хотя они тоже имели место, те же самые англичане предложили руку к этому весьма интенсивно. Неурегулированность земельного вопроса. 1861 год. Леонид Петрович, полезно было бы посмотреть, так сказать, был решен окончательно земельный вопрос для крестьянской России или не был решен? Он не был решен. Крестьянам отдали, так сказать, формально землю, так сказать, но неформально они ничего не получили от этого. За ними не закрепили эту землю. И крестьяне хотели захватить эту землю. И особенно тяготы, конечно, Первой мировой войны, когда они гибли, так сказать, миллионами. Дома у них оставались непаханные земли, все это приводило к усилению революционного сознания. И большевики тут ни при чем. Из 22 членов Центрального комитета РСДРПФ к этому времени, они практически все или были в ссылке, или по тюрьмам, или в эмиграции. То есть они никак не могли способствовать воздействовать на этот процесс, потому что их просто физически не было. Партия большевиков была в подполье. То есть обращать нужно гнев не на большевиков, а на верхушку царской России, которая спровоцировала вот этот вот самый взрыв. Вот подлинный революционер. Николай II, так сказать, его комарили. Вот кто создал революционную ситуацию. Поэтому, на мой взгляд, просто нелепо говорить о том, что большевикам дали денег, а они пошли и сотворили революцию. Слушайте, ученик пятого класса уже такое не скажет.
Ну ладно, а вот еще давайте, раз уж мы тут так в конспирологию прекрасно погружаемся. Вот,
наоборот, я подчеркиваю, что работают исторические силы. Я как раз отвергаю конспирологическую теорию.
Ну, здесь просто вот вы сейчас опровергли один конспирологический факт, но...
перед этим, наоборот, выдвинул один.
Да, но перед этим вы выдвигаете другой, который я считаю конспирологическим со своей точки зрения. А вот есть ваш коллега по Госдуме, не вашей партии, конечно, но коллега по Госдуме Евгений Федоров, да, который очень такое, ну, по моему мнению, очень забавное движение возглавляет. Народно-освободительное движение.
Суверенитет.
Да, которое в настоящий момент утверждает, что Россия находится на внешнем фактически находится на внешнем управлении западных империалистических сил, и что нам нужно срочно восстанавливать, ну, собственно, наш суверенитет российский. Я просто не очень понимаю, он сам входит в Единую Россию, его лидер, Единую Россию, как бы морально, ну, как вы говорили, возглавляет Владимир Путин. Вот мне интересно, сам Владимир Путин в курсе, что он Россией не управляет, по мнению того же его подчиненного Федорова? Ну, вот это просто как бы такое маленькое рассуждение. Что вы думаете по этому?
Ну, замысел господина Федорова, он тоньше, хитрее, так сказать, хотя это тот случай, который называется, что новое — это хорошо забытое старое. Дело в том, что последние несколько недель около Государственной Думы появляются некие персонажи в виде одиночных пикетов, которые размахивают тем самым флагом, который почему-то называется георгиевским. На самом деле это, так сказать, гвардейский флаг, советский гвардейский флаг. Вот. И у них соответствующий плакат на груди, в котором написано: «Требуем дать чрезвычайное полномочие президенту». Я, попервой, так сказать, сильно недоумевал. Подожди, а каких чрезвычайных полномочий не хватает
императорские
президенту? У него императорские. Уже по Конституции 93-го года, так сказать, президент обладает императорскими полномочиями. Гораздо больше, чем у тех же царей и даже у генсеков коммунистической партии в те времена, когда КПСС была правящей партией. Чего же им не хватает? Они говорят, в Конституции прописано, что президент управляет внешней политикой и обороной, а все остальное, типа, он там рекомендательный имеет характер. Значит, вот у него не хватает полномочий. И тут у меня мысль работает в какую сторону? Я вспоминаю 93-й год, когда государственный переворот, а я называю это так, то, что произошло в октябре, был осуществлен под предлогом того, что Борису Николаевичу Ельцину не хватает полномочий для того, чтобы осуществить необходимое преобразование. Когда говорили, Верховный Совет схватил Ельцина за горло и не дает ему возможности провести преобразование. Да было у него достаточно возможностей. Просто Верховный Совет не позволял ему осуществить грабительскую приватизацию, которая сейчас лежит в основе наших нынешних экономических бед. Но полномочий у него было выше крыши. Он не хотел и не мог воспользоваться. И сегодня нам тоже изображают, так сказать, ту же картинку. Добрый царь, плохие бояре. Вот плохие бояре, так сказать, вот доброму царю, ну никак не позволяет, так сказать, поднять жизненный уровень, решить наши экономические проблемы. Достаточно полномочий Владимира Владимировича для того, чтобы решить все эти проблемы. Другое дело, вопрос политической воли.
А разве вы сами не придерживаетесь, по сути, такой же позиции? Мы с вами много раз разговаривали, и каждый раз вы говорите, что вот либеральный блок правительства, значит, плохой, они делают плохую политику, а Владимир Путин хороший, он делает правильную политику, там, внешнюю и так далее.
Да.
Ну, то есть, все-таки, ваша позиция в этом как различается с позицией Федорова?
Она отчасти она совпадает в том смысле, что либеральный блок правительства проводит линию, которая жестко, резко, преступно противоречит национальным интересам России. И мы видим это. То есть, фактически, политика Центробанка и Минфина уничтожает нашу промышленность. Дело в том, что если ключевая ставка 11%, а в банках можно получить кредит в лучшем случае под 18%, а под 25-28%, никакая промышленность выжить в этих условиях не может. И что эти господа Центробанки и Минфина этого не понимают? Понимают. Несомненно понимают. Значит, они это делают сознательно. Другое дело, вопрос к главе государства. Он что, согласен с этим положением? Господин Федоров утверждает, что у него не хватает полномочий. Я считаю, что здесь вопрос скорее политической воли.
А вот смотрите, буквально вчера была новость, она мне показалась очень интересной с точки зрения прощупывания общественного мнения. Когда там, ну, в Госдуму там якобы поступил инициатива, о том, чтобы на время, пока Россия находится под экономическими санкциями, пока мы находимся в состоянии кризиса, отменить выборы, нам каждые полгода продлевать полномочия Госдумы, И, в общем, вот в таком режиме жить до тех пор, пока вот эта вот как бы такая условная чрезвычайная ситуация в экономике не превратится, потому что в этих условиях вроде как враждебные силы, воспользуясь тем, что народ беднеет и там все становится все хуже и хуже, воспользуются вот этим вот порывом и устроят революцию оранжевую. Вот. Вы не слышали про это?
Нет, к сожалению, дело в том, что я тут непрерывно передвигаюсь, нахожусь в движении. Дело в том, что я единственный депутат от КПРФ, от огромной, большой Тюменской области, включая Тюменскую область, Югру и Ямал. Поэтому позавчера я был на Ямале, вчера я был в Тюмени, сегодня я в Сургуте, просто физически не успеваю следить. А что, такая инициатива уже вносится?
Ну, вот, ну,
или пока на уровне разговора?
Это вот как бы эту новость выдала РИА Новости, а потом как бы они сказали, ой, ну что-то вроде как бы депутатам это не очень понравилось. То есть это была такая прощупывание.
Ну, это зондаж общественного мнения. Я думаю, что этого ничего не произойдет. Почему? Потому что, вот смотрите, что уже произошло. Уже произошла сдвижка выборов в Государственную Думу на 3-4 месяца назад. Так, не вперед, а назад. То есть, если они должны были пройти в начале декабря, то сейчас они в середине сентября будут проводиться. Почему это делается? Потому что правящая верхушка совершенно отчетливо понимает, что впереди нас ожидает дальнейшее ухудшение экономического положения и дальнейший спад благосостояния населения. То есть, конечно же, будут протестные настроения расти, усиливаться, и это играет на руку оппозиционным партиям. И вот для того, чтобы не допустить того, что протестное настроение выльется в протестное голосование, вот осуществляя вот эта сдвижка на сентябрь, когда еще народ только возвращается из отпусков, сидит на даче, копает картошку, так сказать, пока еще все хорошо, пока еще все вот эти проблемы, так сказать, с отоплением, с водоснабжением и прочим впереди, с энергоснабжением, гололед, там, сосульки и так далее, народ расслабленно, как это обычно бывает после отпусков лета, так сказать. Вот давайте мы проведем выборы вот сейчас, пока народ еще, что называется, не очухался. Что произойдет, если выборы сдвинут на полгода? Уже к этому времени все последствия вот этой порочной социально-экономической политики, они начнут сказываться в полной мере. И тогда правящая группировка получит еще гораздо более протестное голосование. Поэтому я думаю, что они заинтересованы в том, чтобы устроить выборы как можно раньше, а не оттягивать их.
Нет, там мысль-то в другом, что вы откладываете их каждые полгода до тех пор, пока не будет принято решение, что ой, ну все, с экономикой вроде все в порядке, народ объективен наконец-то, вот, поэтому можно выбирать заново Госдуму.
Слушайте, есть такой персонаж в российском правительстве, министр экономразвития господин Улюкаев. Слушайте, ну это уже превращается в фарс, когда господин Улюкаев каждый месяц говорит о том, что российская экономика достигла дна, и мы начинаем подниматься. Вот на последние полтора года мы то и дело слышим, что мы уже достигли дна, оттолкнулись, начинаем всплывать. Ничего не происходит, становится все хуже. То есть обнаруживается, что то, что является, по мнению господина Улюкаева, дном, на самом деле это здоровенный слой ила. Погружение продолжается, до твердого дна там еще тонуть и тонуть. И, конечно же, в правящей верхушке люди достаточно рационально мыслящие. Если они, исходя из реальных данных о состоянии экономики, а не то, что нам предлагает господин Улюкаев, ту розовую картину, которую он постоянно генерирует, они понимают, что в обозримом будущем, в ближайшие минимум 1,5-2 года, никакого заметного улучшения не произойдет. Значит, откладывать выборы на 1,5-2 года, так сказать, все время держа народ в состоянии взбудораженном, будет Дума переизбираться, не будет она переизбираться. В общем, никакого навара в политическом отношении правящая группировка не получает. Я думаю, что все-таки выборы состоятся в сентябре, как это предполагалось, потому что они хотят провести эти выборы, пока еще народ не в полной мере вкусил прелести вот этого так называемого антикризисного плана.
Хорошо. Вот спрашивает наш читатель, что вы думаете про заявление Владимира Путина о том, что Владимир Ленин заложил вот эту вот ядерную бомбу замедленного действия в СССР, про это высказывание?
Ну, конечно, и КПРФ, и я лично, мы все высказались с осуждением этого заявления, потому что Ленин был человек, который фактически сохранил Россию в ее тогдашнем состоянии, и который фактически заложил основу великой державы Советский Союз, на основе которой продолжает сохраняться нынешняя Россия. То есть Ленину нужно не носить память, не оставить памятники на самом деле. Нельзя идти по пути, который наши украинские, так сказать, братья сейчас исповедуют, свергая памятники Ленина. Громадяне, если бы не Ленин, Украина в ее нынешнем виде не существовала бы. она была совершенно другой, она была бы одна треть от того, что сейчас существует. То есть они памятники должны ставить неразумные. Угу. Что касается высказывания господина Путина, я думаю, что оно имело скорее спонтанный и некий, так сказать, рефлексивный характер. Я думаю, что он отреагировал просто на реплику одного из участников этого совещания. Вот, конечно, у него болит голова от межнациональных проблем. И, может быть, если это было унитарное государство, этих проблем бы не было. Но мы должны обратить внимание на тот факт, что к чести господина Путина будет сказано, а я постоянно его критик, то есть достаточно жесткий критик, он отработал назад в хорошем смысле. То есть он не стал упорствовать в том, что нет, я все правильно сказал. Он сказал, у него, когда он выступал на съезде Объединенного Народного фронта, он сказал немало добрых слов в адрес, так сказать, той системы политической, экономической, которая была создана, которая была заложена Владимиром Ильичем Лениным. Он признал, что там, что в этой системе были неоспоримые достоинства. То есть там был достаточно широкий блок, который показывает, что Владимир Владимирович Путин относится к нашему наследию достаточно объективно и реалистично. Поэтому в данном случае я расцениваю как несколько спонтанный эмоциональный выпад, а не отражающий его как бы реальное отношение к вождю пролетарской революции. Во всяком случае, когда жизнерадостные, так сказать, эти самые либералы начали опять вопить о необходимости вытащить Ленина из мавзолея и перетащить его куда-то еще, Путин сказал, нет, ребята, надо осторожнее относиться к истории. Угу. Я считаю, это достаточно сбалансированный подход.
Ну, кстати, вот один из читателей тоже спрашивает, то, что так, когда уже будем хоронить Ленина?
Он похоронен по всем православным канонам. Ребята, ну,
по-православному, там же нужно, там же в землю надо, нет?
В земле он находится на глубине 2 метров, так сказать, под землей. Другое дело, что он не засыпан землей, но полагается похоронить, так сказать, на определенной глубине. И если кто-то был в мавзолее, он знает, что для того, чтобы подойти к телу Ленина, нужно спуститься по лестницам на те самые 2 метра. То есть он похоронен по православному чину, что называется. Другое дело, что могила не засыпана землей, но это отдельная тема. А так, между прочим, хоронили в 24-м году, когда менталитет народа еще был настроен, так сказать, на соблюдение неких православных канонов. И люди, которые это делали в мавзолее, они это учитывали. Они не такие глупые были, не такие радикалы, как пытаются изобразить. Поэтому никакого противоречия в том, что Ленин как бы не захоронен. Нет, он захоронен. Просто форма захоронения другая. Она достаточно распространена во всем мире. Слово «мавзолей» придумано не нами, они существуют испокон веков.
Ладно, хорошо. Вот смотрите, было... Хочется с вами обсудить вот одну тоже реплику тоже Владимира Путина. Когда он причем встречался с бизнесом, он ее сказал... о том, что патриотизм в России является национальной идеей. А вот что вы думаете вообще по поводу этой фразы?
Патриотизм в любой стране является национальной идеей.
Да?
Ну, а как иначе может быть?
Ну, как бы, ну, с большой условностью там, ну, можно это сказать, но все-таки с условностью.
Что такое патриотизм? Слово «патрия», да? Патрия – это родина. Ну, любой человек, который живет, так сказать, у себя на родине, он по определению является патриотом, по-другому просто быть не может. То есть это нормальное, естественное состояние любого человека, который любит свою родину. Вот и весь патриотизм. Ничего тут сложного нет. По-другому просто быть не может. Другое дело, что нам начали объяснять наши заклятые друзья на Западе о том, что патриотизм это нехорошо, что мы должны быть космополитами, что любить родину вовсе не обязательно, и даже это предосудительно, что нужно быть гражданами мира, а цепляться за свою национальную родину ни к чему. И за этим стоит, между прочим, отнюдь не эмоциональные, отнюдь не философские, не гуманистические соображения, а сугубо прагматические, экономические соображения. Чтобы человек не любил свою родину и при этом был готов отдать ее природные ресурсы тем самым джентльменам, которые представляют себя мировое правительство. То есть вот эти разговоры о том, что патриотизм устарел, не нужно как бы понять из прошлых веков пришедшее, от него нужно отказываться, оно имеет на самом деле глубокую, не философскую, а экономическую подоплеку. Чтобы у человека легче было бы отобрать природное богатство этой страны. Но еще раз возвращаюсь, патриотизм – это естественное состояние гражданина любой страны.
Но должен ли быть патриотизм именно национальной идеей? То есть, вот, может быть, национальная идея должна быть в том, чтобы там, в космос полететь, или там, чтобы там, люди жили там, определенным образом, а У нас патриотизм, вот как я тоже это воспринимаю, многие наши читатели, такое впечатление, что вот у человека должна быть в голове, вот он проснулся утром, он думает, так, все, я люблю родину, отлично, все, я пошел на работу. Я на работе буду любить родину, я потом пришел домой, снова буду любить родину. И больше никаких мыслей у него быть не должно. Ну, то есть, вот, это, вот как это
воспринимается. Размахивание национальными флагами и пеяние национального гимна со слезами на глазах.
Да, и с хоругвями еще
на себе. С хоругвями, да. Вот квасной патриотизм, то, что называется. Я думаю, что самое сильное определение, которое еще в советских времен, квасной патриотизм.
Ну, да.
Когда умиляется по каждому поводу.
Ну, потому что у нас наш патриотизм, по факту, он уже стал квасным.
Нет, ну стране. Я вам скажу, вы что наши американские братья еще больше изощряются в этом отношении. У них на каждом доме хороший тон, так сказать, иметь национальный флаг. Так сказать, вот они, когда гимн исполняют, вот они за сердце держатся, непонятно почему, у них слезы текут и так далее, и тому подобное.
Да, но они, но
американцы нас захлестывают с точки зрения квасного патриотизма или кока-кольного патриотизма.
А вы знаете, у меня такое ощущение, что мало американцев бьют в лицо другого американца, который считает, что президент их делает что-то неправильное. У них все-таки как-то в этом деле как-то. У них любовь к родине, все-таки к стране, она является любовью к стране. А у нас любовь к родине как будто бы трансформируется в любовь и беспрекословную абсолютную преданность государству и лично лидеру
вот,
государства.
Вот сейчас правильную тему подали, что стоит под, в чьем-то понимании под темой патриотизма. Возьмем американский патриотизм. Американцы — это нация иммигрантов. Это не есть некое сообщество людей, которые там жили испокон веков, так сказать, как русские, условно говоря, на своей территории, и другие народы, те же самые китайцы. Поэтому для них патриотизм, вот такой показной, квасной, кока-кольный, пепсикольный патриотизм, это способ держать вот эту исключительно разрозненную нацию вместе. Они всячески подчеркивают, вот мы американцы, потому что они боятся, что если они не будут этим размахивать звездно-полосатыми флагами, они просто рассыпятся, что с ними в конечном счете произойдет. Нам в этом нет необходимости, мы великая нация испокон веков. Нам нет необходимости демонстрировать внешние проявления этого патриотизма. Что касается попытки правящей группировки, так сказать, поставить знак равенства между родиной и правящей группировкой, вот с этим я не согласен. Мы любим родину. А вот как я этой родиной управляю, что в ней нам происходит, мы не безразличны. Мы не автоматически поддерживаем действия, так сказать, власти. И когда мы видим, что ее действия идут во вред нашему государству, нашей родине, мы не обязаны проявлять какой-то некий такой примитивный патриотизм, что все, что делается, так сказать, правительство, оно все правильно. Это не есть патриотизм. Это попытка навязать такую концепцию патриотизма, которая оправдывает то, что творит наше нынешнее правительство. Что касается форм проявления патриотизма, вот очень интересную тему подняли. Вот должен ли человек утром проснуться и первым делом спеть национальный гимн? Да нет, конечно. Он должен в первую очередь умыться, побриться, так сказать, приготовить завтрак, приготовить детей на работу. У него мысли в школу или в детский сад. То есть у него в голове вот это должно быть. Но, вы сказали, когда он идет на работу. Вот я сегодня встречался со студентами нефтегазового университета. Первый курс. Я им говорю, ребята, вот истинный патриотизм заключается в том, чтобы вы хорошо учились. И когда вы вырастете в достойных инженеров, с тем, чтобы вы создавали новые технологии. И когда мы начнем создавать технологии, опережающие иностранные технологии, вот это будет самое мощное проявление нашего патриотизма, когда все скажут, вор русские дали, как это было с Гагарином, например. Вот это высочайшее проявление патриотизма, когда весь мир ахнул, русские вышли в космос. Но мы вышли из космоса не потому, что мы размахивали красными знаменами, хотя и это тоже имело место быть. Мы вышли в космос, потому что мы создали самую современную систему образования и науки. Вложили туда огромные деньги и получили результат. И вот здесь вот наш патриотизм то получил естественный выход. Мы лучшие в мире. Но это основывалось не на том, что мы просто ходим по улице, сами себя убеждаем, что мы лучшие в мире. Мы создали такую могучую научно-техническую систему, которая опередила весь мир. Мы опередили тех же самых американцев. Вот здесь вот возникает чувство гордости за родину, основанное на объективных факторах, на научно-технических достижениях, на культурных достижениях. Вот с этим типом патриотизма я абсолютно согласен.
Ну, а вот как вы думаете, сколько людей, которые услышали фразу Владимира Путина о том, что национальная идея в России – это патриотизм, сколько людей поняли ее таким образом? Ну, условно говоря, первый образ. Мы должны во всем слушаться Владимира Путина и его команду, потому что они ведут страну к самому лучшему, и поэтому мы все должны их любить и обожать. И второй вариант, вот, который вы сказали, что да, мы любим нашу родину, да, мы там, испытываем к ней глубочайшее там, чувство преданности и так далее, но это не означает, что мы должны персонально Владимиру Путину кланяться в ножки и восхищаться всеми его действиями абсолютно. Вот. Сколько людей подумали первым образом, сколько людей подумали вторым образом? Как вы думаете?
Это очень сложно определить, потому что под кожу, так сказать, в мозг каждого человека не залезет. Что он реально думает, трудно сказать. И даже когда проводят социологические опросы, никогда нельзя с точностью до единицы говорить о том, что вот люди говорят именно то, что они думают. Иногда сплошь и рядом они говорят то, что, как они считают, хотел бы услышать интервьюер, или то, что было бы для них комфортно, чтобы для них это не отразилось какими-то печальными последствиями. Но я обратил внимание на определенную тенденцию. Примерно 10% населения автоматически одобряют действия власти. Это тоже из социологических
исследований. Всего 10? Мне казалось, больше.
Автоматически. То есть, не рассуждаю, ну, 10-15%, не имеет значения.
Я думаю, 80.
Нет, 80 нет. 80 нет. Они автоматически, просто не глядя, не думая, одобряют действия власти. Нет, насчет 80, посмотрите, вот рейтинг Путина 80%, а поддержка Единой России гораздо меньше. А поддержка правительства, она вообще стремится, так сказать, ниже 50% и стремится к нулю где-то. То есть, люди трезвомыслящие относятся на самом деле. То есть, люди-то мыслят, и сейчас еще более интенсивно будут люди размышлять над своим состоянием, на состоянием страны. Поэтому я бы сказал, что вот эти 10-15%, которые, так сказать, автоматом признают все, что действует власть, вот это вот та самая группа поддержки, которая скажет, да-да-да, родина, кстати, господин Путин, это одно и то же. Но основная масса нашего очень высокообразованного, думающего населения, она, конечно, всегда сравнивает, так сказать, в каком состоянии мы находимся. Улучшается наша жизнь или ухудшается? Если она улучшается, кто за это несет ответственность? Если ухудшается, тоже кто за это несет ответственность? То есть я бы не сказал, что наш народ мыслит столь примитивно категориями, что, значит, вот национальные лидеры и страна – это одно и то же. Нет. Народ наш достаточно критически смотрит на эти вещи. И если внешние признаки некой политической апатии присутствуют, то я убежден, знаю точно совершенно, что на кухне после третьей рюмки, условно говоря, сразу же все втягиваются в политику, и там начинается предельно объективный критический анализ состояния, в котором находится страна. Да. И никаких иллюзий основная масса народа не испытывает.
Ну ладно, хорошо. А наше время подходит к концу, будем завершать. У нас в гостях был Вячеслав Николаевич Тетёкин, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Смотрите видео нашего разговора на нашем канале на YouTube и на siapress.ru. Слушайте аудио и в скором времени читайте расшифровку этого разговора. Спасибо, до новых встреч в этой студии. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Информационный портал siapress.ru.